Всем привет, сегодня у нас Илья в гостях. Известен чем? В общем, очень сильно и хорошо много анализирует компанию Яндекс, Озон и все, что связано с IT. Исторически так сложилось, да, кроме этого, большой вью на иностранные рынки акций. Мы этого здесь не советуем сегодня. У тебя есть возможность ввиду наличия там иностранных документов инвестировать на IB. У многих нет. Поэтому, может быть, однажды эту тему тоже поднимем. Сегодня я тебя попросил прийти подготовить презентацию по Яндексу, по обзору бизнеса, с учетом того, что скоро ожидаются к концу года хорошие новости. Соответственно, ты подготовился. Я не буду тебе мешать. Единственное, если какие-то вопросы возникнут по ходу презентации, я буду тебя останавливать. Но в целом микрофон сегодня твой. Поехали.
Супер, договорились. Всем привет. Сегодня поговорим про Яндекс. Немножко структуры. Для начала пройдемся вообще по бизнесу, поймем, какие в компании есть ключевые сегменты, как она зарабатывает деньги, где она их пока не зарабатывает и почему. И в конце поговорим про оценку, про потенциальную реструктуризацию сделку и сделаем какие-то выводы. Сразу, наверное, короткий дисклеймер. Я не держу акции компании в моменте, но мне не нравится их бизнес.
Финтех, я так понимаю, плюс и финтех, опечатка.
Это фантех.
Фантех, да. Нормально.
Это не опечатка. Начнем со структуры бизнеса. В Яндексе есть сегменты, которые генерируют прибыль, и есть сегменты, которые компания называет такими зонами роста, которые быстро растут, но пока убыточные. Главный ключевой сегмент бизнеса Яндекса — это поиск. Поиск плюс браузер, карты и все сопутствующие сервисы — это то, с чего начинался бизнес компании последние, там, уже, наверное, 25 лет. Он все еще быстро растет, генерирует кучу денег. Поговорим про него чуть подробнее потом. Второй большой сегмент — это такси. Это тоже уже очень большой прибыльный бизнес, который когда-то был стартапом и был вот в правой части экрана. Тоже поговорим, как он получился. Тут еще Classifieds. Это о нем тоже немножко поговорим. Скорее, это сейчас где-то пограничная зона между такими зонами роста и бизнесами, которые генерируют кэш. С другой стороны, есть вот все, что мы говорим в левой части, кроме такси. Это, по сути, такие классические онлайн-бизнесы, которые исторически были в Яндексе. Справа есть большой блок, который компания называет e-commerce, плюс там foodtech и delivery. Короче говоря, все, что связано с доставкой чего-то, товаров, еды, курьерских посылок и прочих вещей. Это то, куда компания сейчас вкладывает больше всего денег. Пока в этом сегменте большие убытки, но он быстро растет. И дальше есть сегмент плюс то, что называется фантех или медиа-сервис раньше называлось. Это разные кинопоиски, музыки и прочие такие развлекательные сервисы. И, наконец, есть большой блок прочих бизнесов, и туда входят разные стартапы, которые тоже мы немножко затронем. Для начала коротко про бизнес-модель Яндекса в одном слайде. Компания сама ее показывала в презе, по-моему, после 2021 года. Если коротко объяснить, как работает Яндекс, у него есть прибыльные бизнесы. Это сначала был только поиск, потом поиск и такси. И, наверное, в будущем этот пул прибыльных бизнесов будет пополняться. Это те бизнесы, за счет которых компания зарабатывает деньги и кормит другие бизнесы убыточные, которые позволяют компании быстро расти. Поэтому, когда люди смотрят на Яндекс и смотрят, допустим, на его EBITDA в лоб, они делают неправильно, потому что... здесь нет этого слайда. Потому что, когда ты смотришь, допустим, на бизнес-поиск, он зарабатывает больше денег, чем весь Яндекс вместе взятый. Очевидно, что если Яндекс, допустим, завтра закроет все, кроме поиска и такси, которые прибыльные, он станет стоить формально сильно дешевле, чем он стоит сейчас по мультипликаторам. Но как бизнес он станет хуже, потому что еще есть куча бизнесов, пусть они сейчас убыточные, но они могут стать прибыльными в будущем. Поэтому мы разберем Яндекс по сегментам, посмотрим, сколько они зарабатывают, и дальше попробуем сделать какую-то грубую оценку. Начнем с поиска и портала. Здесь что важно отметить? Бизнес очень хорошо растет в этом году, отлично рос в прошлом году за счет того, что после, там, начиная с прошлого года, крупные конкуренты в виде Гугла и в меньшей степени Мета, запрещенной в Российской Федерации, как принято говорить, ушли с рынка, поэтому Яндекс освободился большой пул рынка, который, по сути, он забрал. Google как поисковик все еще работает в России, но российские клиенты не могут покупать там рекламу, поэтому все, кто хотят как-то рекламироваться в поисковой выдаче, идут в Яндекс. Плюс Яндекс показывает то, что его доля на рынке поиска стабильно растет последние годы на всех типах устройств. Насколько эти данные валидны, проверить сложно, но, тем не менее, как бы очевидно, что люди Яндексом пользуются не меньше, а может быть, там, в среднем больше, чем Гуглом. Я даже там по своему сайту вижу, что запросов с Яндекса больше, чем с Гугла, например. Хотя понятно, что это не очень, как бы, репрезентативная выборка. Если посмотреть на поиск в динамике, то видно, что бизнес вырос, условно говоря, за там, 10 лет в 10 раз. Это несмотря на то, что в 2013 году поиск уже был доминирующей компанией на рынке онлайн-рекламы в России. Но сам рынок онлайн-рекламы растет все еще довольно быстрыми темпами, плюс поиск все еще отъедает долю рынка, сначала у других форматов рекламы и продолжает это делать, потом еще за счет того, что ушел Google с рынка. Поэтому, если посмотреть на вот эту динамику поиска, хотя он у многих ассоциируется с таким уже старым бизнесом, которому больше 20 лет, и он такой уже как будто бы скучноватый, и есть сегменты, которые растут быстрее, но вот эта динамика показывает, что поиск все еще вполне себе хороший, классный бизнес, и компании, которые в России зарабатывают столько денег, и при этом растут такими темпами, крайне мало. При этом еще у них маржа по EBITDA 50%, и такое бывает у некоторых, допустим, сырьевых компаний в хорошие периоды цикла. Но Яндекс, по сути, не циклический бизнес, он стабильно высокомаржинальный, и у него минимальный капекс. Поэтому вот эта EBITDA маржа 50%, если бы поиск был отдельным бизнесом, и никуда бы компания не инвестировала в другие сегменты, была бы маржа по чистой прибыли процентов, там, допустим, 35-40, что просто запредельно много. Коротко про то, вообще, какие у поиска могут быть перспективы и как оценивать и смотреть на ключевой бизнес в Яндексе. Первое, что нужно отметить, что это, по сути, почти монополия сейчас на поисковом рынке в России. С точки зрения поиска есть Google, но опять-таки сейчас в Google нет рекламы, поэтому все, кто хотят через поиск как-то привлекать клиентов, идут в Яндекс. Второй такой бизнес построить почти невозможно. В мире, по сути, нет примеров, где на рынке поиска кто-то пришел там, за последние 10-15 лет и смог там занять хоть сколько-либо большую долю. Microsoft, допустим, инвестирует каждый год много миллиардов долларов, чтобы пытаться бороться с Гуглом, и все, что они смогли сделать, это отвоевать типа 5% рынка. Поэтому у Яндекса в поиске очень сильная позиция на российском рынке, и вообще в мире есть считанное количество компаний. Это там Яндекс в России, это Байду в Китае, это, может быть, там Навер в Южной Корее. Буквально 3-4 компании в мире, которые смогли находить на каком-то рынке у Гугла отнять большую долю. Вот Яндекс одна из них. Это уже очень круто. Дальше у Яндекса, скорее всего, со следующего года темп роста замедлится. Просто потому, что не может такой большой бизнес расти уже там, на 50% в год к году, потому что вот этот, по сути, скачок времени за счет ухода Гугла и Меты, он уже, по сути, будет заложен в прошлые показатели. Вот. Но я думаю, что он все еще может расти на условные процентов 20 в год, что все еще, опять-таки, сильно быстрее, чем, например, телекомы или другие какие-то относительно стабильные бизнесы. Наверное, ключевой риск для Яндекса – это то, что часть рекламных бюджетов может перетечь от Яндекса в маркетплейсы. Это, в первую очередь, Озон и Wildberries. И в том числе поэтому Яндекс инвестирует в маркет так много денег. Об этом мы поговорим чуть позже. Если посмотреть на пример США, то можно увидеть то, что в США Amazon потихонечку отъедает долю рынка у Гугла. И там по 1-2% в год по прогнозам будет это делать. И сейчас, условно говоря, рекламный бизнес Амазона уже почти половина от рекламного бизнеса Гугла в США. У Яндекса, допустим, относительно Озона или Wildberries пока отрыв сильно больше, поэтому есть риск, что там какая-то часть поискового трафика уйдет из поиска в Озона или Wildberries, где люди просто не будут заходить в поиск, они будут сразу искать товары изначально на маркетплейсах. Но это только часть бизнеса. У Яндекса есть куча других прибыльных вертикалей. Там все, что касается финансового сектора, какие-то автомобили, которые не продаются на маркетплейсах. И это все еще останется в поиске. Поэтому, условно говоря, скорее всего, плохой сценарий для поиска. Это такой медленный рост и стагнация. Хороший сценарий – это условные там, 15-20% роста в ближайшие годы. Такой бизнес все еще может стоить как бы замечательные деньги. И это такая очень крепкая основа бизнеса Яндекса, которая позволяет ему реинвестировать большие прибыли в другие сегменты.
Акции – это, конечно, хорошо, но диверсифицированные портфели из разных классов активов еще лучше. Один из инструментов, которым сейчас стоит присмотреться – краудлендинг, например, на платформе Jetland, где частные лица могут инвестировать в развитие малого и среднего бизнеса. Сейчас, инвестируя через Jetland, можно получать до 33,2% годовых, а средневзвешенная процентная ставка достигает 22,8%. На порядок выше вкладовые облигации, а рисков зачастую меньше, чем в акциях. А премия за риск по отношению к краткосрочному ФЗ доходит до 10%. Инвесторы, год назад вложившие 1 миллион рублей в краудлендинг, получали до 220 тысяч рублей. Для сравнения, та же сумма в корпоративных облигациях принесла бы до 90 тысяч. Освоить краудлендинг сможет даже новичок. На платформе есть автоинвестирование по одной из готовых стратегий. Функция доступна от 2000 рублей. Протестировать ее можно на совсем небольших суммах. Все официально. Jetland имеет лицензию ЦБ и является резидентом Сколково. А на платформе инвестирует уже более 120 тысяч инвесторов. Присоединяйтесь к платформе по ссылке в описании. И получите бонус 10% к доходности на первый месяц. Бонус действует ровно 7 дней с момента выхода данного видео.
Второй сегмент бизнеса – это такси. Яндекс его называет Mobility. Вообще сюда еще входят каршеринг и скутеры, или там самокаты. Но на самом деле процентов, наверное, 95 всего сегмента – это такси. Поэтому про самокаты и каршеринг мы говорить особо не будем. Будем говорить про большой бизнес. Такси зарабатывает тоже уже довольно много денег. Компания перестала раскрывать с 2022 года EBITDA отдельно такси. Сейчас показывает только GMV и выручку сервиса. Чтобы тоже правильно понимать экономику бизнеса, GMV – это стоимость всех поездок, которые совершаются на такси. А выручка – это комиссия Яндекса. То есть, например, если вы заказали поездку на такси за 500 рублей, Яндекс берет комиссию 10%, то GMV 500 рублей, а выручка 10% от 500, соответственно. Вот. А остальные деньги идут водителям и там, таксопаркам за аренду машины и, в общем, распределяются по цепочке создания стоимости. Если еще говорить про метрики, у Яндекса в России в такси почти монопольное положение. Ситимобил после перетурбации между ВК и Сбером, и они его в итоге продали, стал супермаленьким или сильно сдулся в размере. И в итоге, я не знаю, какая доля рынка у Яндекса, как ее оценить с учетом всех там, теневых такси, таксопарков и прочих вещей, но в мегаполисах точно огромная, там, процентов может быть 80-90, там, в городах поменьше, наверное, там чуть меньше. Но тем не менее, почти, по сути, у компании почти монопольное положение. И, допустим, по количеству поездок на пользователя у Яндекса показатель лучше, чем у Uber и почти любой другой компании на этом рынке в мире. А если посмотреть на динамику бизнеса, то тоже все выглядит замечательно, огромный рост. GMV сегмента по итогу этого года уже будет больше триллиона рублей. Это нормальный такой объем бизнеса. И, как уже говорил, Яндекс перестал раскрывать с 2022 года прибыль отдельно такси. Но ее можно примерно прикинуть, предположив просто, какая была маржинальность сервиса и что она вряд ли сильно изменилась за последние два года. И вот сейчас, если отделить такси от маркета и других убыточных сегментов, то, скорее всего, компания может зарабатывать примерно миллиардов там, 40-45 рублей в год, что уже вполне себе хороший бизнес. И как раз пример такси показывает историю, что когда-то бизнес был убыточный. И вот если посмотреть на там, красный столбик в 2017 году, когда-то там в худшие кварталы EBITDA такси, тогда отрицательная, съедала там примерно, может быть, треть EBITDA поиска. И в Яндексе тогда были вопросы, стоит ли вообще дальше инвестировать в сервис, который жжет так много денег. Оказалось, что стоит. Сейчас все вот эти убытки, которые были тогда, 5-6 лет назад, кажутся очень маленькими относительно прибыли, которые компания зарабатывает. Поэтому такси — это как раз, по сути, первый и самый большой успешный пример стартапа внутри Яндекса, который вот реально из там, идеи, которая появилась 10 лет назад, превратилась в огромные триллионы с точки зрения оборота бизнеса. Поэтому, если коротко просуммировать, что происходит с такси, со всем сегментом, у бизнеса очень крепкие позиции в России и во многих странах СНГ. Он, скорее всего, будет дальше расти, опять-таки, может быть, не очень быстрыми темпами. Но, во-первых, такси все еще немножко поджирает серый рынок, который там где-то еще довольно большой. Плюс вообще специфика бизнеса такси в том, что сам рынок кратно вырос. У меня нет такой статистики по Яндексу. Говорят, что когда Uber появлялся в каком-то городе, в США, там лет 10 назад, то рынок такси в размере рос там типа в 3-5 раз. То есть раньше был там рынок, допустим, миллиард долларов, стал там 5 миллиардов долларов, и из них там 3 забрал Uber. Поэтому бизнес, как бы Яндекс, по сути, сам создает рынок и расширяет его с точки зрения такси. И сейчас, как бы, еще одна важная вещь, когда мы смотрим на вот эти вот цифры по прибыли, на самом деле в России и в СНГ Яндекс зарабатывает еще больше. У Яндекса есть такая особенность, она немножко неудобна с точки зрения инвесторов, с точки зрения анализа метрик. Но она удобна для компании, которая то, что позволяет не показывать какие-то вещи. Вот если знать немножко про как бы, то, как работает бизнес Яндекса и в целом любой такой компании на рынке, то Яндекс сейчас активно выходит с точки зрения такси в Африку, в Латинскую Америку, причем в рынке так называемого дальнего зарубежья. И на этих рынках он несет большие убытки. Вообще в такси это стандартная история, что когда ты выходишь в новый город или тем более в новую страну, ты сначала много инвестируешь в то, чтобы набрать водителей и клиентов, И там, как бы на обоих концах сделки теряешь деньги. Клиентам даешь всякие бонусы, водителям даешь всякие субсидии, скидки, а дальше ты пытаешься отвоевать долю рынка. Если у тебя получилось свою долю рынка довести их там, хотя бы процентов до 20, ты уже можешь начать выкручивать экономику и стать прибыльным. А если не получилось, как правило, компания рано или поздно уходит с рынка, потому что просто у нее сильно хуже сервис, и она не может нормально соперничать с конкурентом сильно большим по размеру. Вот Яндекс сейчас пытается одновременно в большом количестве разных стран выходить в рынок, поэтому он реинвестирует прибыль из там, России и СНГ в бизнес в дальнем зарубежье. Там, где-то он, скорее всего, останется и закрепится, откуда-то он, скорее всего, уйдет. Но важно понимать, что такси на самом деле зарабатывает в России еще больше, чем видно из вот, примерного расчета. А дальше покажу слайд, что сейчас вообще непонятно для тех, кто немножко как бы, не копает глубже, сколько вообще такси приносит денег. Важно еще отметить, что в России у Яндекса получилась такая история классная с такси, во многом потому, что есть свои карты, которые очень важны для такси, есть вообще своя экосистема. Есть там подписка Плюс, которая сейчас появилась, есть там еще какие-то сервисы. За рубежом это сделать намного сложнее. Карты свои плохие, карты Google дорогие для того, чтобы их использовать. Поэтому там сейчас, в том числе за счет такси, Яндекс прокачивает там другие, там, те же самые карты, чтобы просто сервис лучше работал. Вот. Про каршеринг самоката, как уже говорил, маленький бизнес относительно такси, не будем подробно останавливаться. Вот. Если посмотреть на то, как сейчас Яндекс показывает вообще метрики, то можно заметить то, что EBITDA такси, а также EBITDA маркета и прочих бизнесов вообще не видно. Яндекс все это дело схлопывает вместе. Они это делают по понятной причине. У маркета, как мы видим, ниже здоровой убытки. У маркета плюс других офлайн-бизнесов, кроме такси. Поэтому Яндекс их не хочет показывать инвесторам. И он прибыльным такси, по сути, маскирует огромные убытки маркета. Дальше поговорим, собственно, про маркет и e-commerce. Как уже сказал чуть раньше, у Яндекса есть понятная мотивация развивать бизнес-маркеты, несмотря на то, что он убыточный и жжет кучу денег, которая заключается в том, что часть рекламных бюджетов теоретически может перетечь в Озон, Wildberries и, по сути, на другие маркетплейсы. В первую очередь, на эти два. Поэтому Яндекс пытается таким образом как бы застраховаться. И если у него получится отрастить еще и в e-commerce там, здоровую ногу, то это, по сути, его бизнес защитит рекламный, основной от такой конкуренции. Пока динамика бизнеса Яндекса в этой части не очень хорошая. Отрыв конкурентов большой и в абсолюте он растет. То есть если раньше, там, до 2022 года, Яндекс был сильно убыточный, Яндекс.Маркет, но он хотя бы рос быстрее, чем Озон и Wildberries, то последние 1,5-2 года маркет начал расти даже медленнее или на уровне конкурентов, при этом его масштаб бизнеса все еще кратно меньше. И если просто там, сделать простую, как бы, простые расчеты, то можно заметить то, что здесь нет рынка e-commerce, но вообще концептуально уже большая часть прироста рынка e-commerce в России происходит за счет Wildberries и Озона. Это означает то, что чтобы Яндекс мог их догнать или хотя бы приблизиться, ему нужно не просто уже отжирать рынок у там, маленьких интернет-магазинов, как это делали все маркетплейсы последние годы, или там у офлайн-ритейлеров, которые хуже в этой сфере работают, но ему придется отжирать рынок напрямую у Озона и Wildberries. А это делать намного сложнее. И в целом, как и такси, e-commerce — это бизнес про эффект масштаба. Поэтому у Яндекса просто есть такой, по сути, недостаток относительно его конкурентов, потому что ему приходится делать те же самые операции на меньшем объеме денег и тратить больше денег на каждую доставку, на каждую операцию. Поэтому он все еще может, наверное, приблизиться, но я думаю, что вероятность, что он, допустим, догонит и обгонит Wildberries по GMV, ну, довольно маленькая. Вот, например, так выглядит динамика покупателей и GMV на покупателя в Озоне и в Яндексе. По Wildberries нет данных, потому что они нормальную отчетность не раскрывают, так и не публичная компания. И можно заметить то, что у Яндекса визуально отрыв от Озона не только не сокращается, но и немножко растет. То есть как будто бы такая дельта между Озоном и Яндексом последние там, пару лет начинает расходиться. И причем и там по обоим параметрам. И это не очень хорошая динамика для Яндекса, потому что, как бы, чтобы где-то сократить отрыв, ему нужно хотя бы на одном из двух графиков, а лучше на обоих, его, собственно, приближаться к Озону, чтобы он загибался вверх, а не рос как плавная линия линейная. Да, вот, пока это не получается, возможно, получится в будущем, никто не знает. Но еще одна, наверное, важная вещь, которую стоит сказать. Если посмотреть на, допустим, структуру оборота Яндекса, то электроника и FMCG, там, в первую очередь, продукты, составляют там, больше, чем 2/3 бизнеса, процентов 70%. Поэтому я думаю, что плюса этого здесь нету, но там, тоже важно понимать, что Яндекс — это в первую очередь про большие города. И доля, например, Яндекса в Москве сильно больше, чем где-нибудь в Новосибирске. Потому что там у него даже, может быть, нету нормального склада, скоро он может отгружать. Поэтому, скорее всего, есть какой-то хороший сценарий, может быть, не очень вероятный, что Яндекс сможет все-таки сократить отрыв и приблизиться к Озону или тем более к Wildberries. Либо есть сценарий такой нейтральный, что Яндекс в итоге займет какие-то пару ниш, например, станет там крупнейшим или одним из лидеров в FMCG, в e-grocery, допустим, сохранит большую долю в электронике, сфокусируется на крупных городах, вырастет еще в 2-3 раза и станет довольно большим прибыльным бизнесом. Пусть, может быть, не супермаржинальным, но на объеме, допустим, GMV в там, триллион плюс, а это рост всего X2, и он растет все еще там, процентов на 70 в год, это вполне достижимая история. Другая часть офлайнового бизнеса Яндекса, ОТО, это офлайн-то-онлайн или онлайн-то-офлайн. Короче говоря, по сути, это комбинация, когда ты делаешь заказы или какие-то операции в онлайне, но при этом есть большая офлайн-инфраструктура, которая позволяет, собственно, вот этой онлайн-части работать. Например, доставка продуктов или еды. Сюда входят несколько бизнесов. По сути, два основных бизнеса. Первый — это доставка еды. То, что исторически было Яндекс.Едой. Плюс в прошлом году, примерно год назад, Яндекс обменялся активами с ВК. Яндекс получил Delivery Club, который сейчас называется Market Delivery, а в обмен отдал Дзен. Вот, поэтому, по сути, сейчас в доставке еды у Яндекса тоже, как и в такси, почти монополия на рынке. Готовая еда из ресторанов. Второй бизнес, про который, наверное, многие люди в целом не очень задумываются, это доставка курьерская. Там есть тоже две части. Есть то, что люди видят в приложении. Это просто открываешь Яндекс.Го и видишь, что можно заказать курьера или грузовичок, который с точки А в точку Б что-то довезет. Вот. А есть вещь под капотом. Это B2B-бизнес. Например, когда вы заказываете доставку в Перекрестке, ее с высокой вероятностью приносит курьер Яндекса. Потому что у них просто контракт с Перекрестком на такие доставки. Вот. И это тоже таких два больших бизнеса, которые есть у Яндекса. Если посмотреть на метрики вот этого объединенного такого офлайн-сегмента без такси, то видно, что GMV, опять это оборот всех транзакций, растет быстрыми темпами. Относительно там, за 5 лет он вырос в там, десятки раз или там, больше, чем в 10 раз. Но бизнес сильно убыточный. Яндекс не раскрывает EBITDA или там, прибыли этого сегмента. Это примерный расчет то есть от того, что мы примерно прикинули такси, вышли из объединенного бизнеса, получили примерную оценку убытков, которые несут маркет и прочие офлайн-бизнесы. Вот, и сейчас, там, по моим грубым оценкам, в этом году это может быть там, 70 миллиардов рублей примерно. Может быть, там 60-80. Мы не знаем точных цифр. Вот, последняя цифра, которую Яндекс раскрывал, это 2021 год. Там было как раз у маркета плюс еды и лавки убыток совокупный 50 миллиардов рублей примерно. Вот. Но при этом, если посмотреть на черную линию, можно заметить то, что последние пару лет экономика улучшается. То есть важно смотреть не только на убытки в абсолюте, но и на их отношение к GMV. То есть сколько, условно говоря, на рубль выручки или оборота Яндекс теряет денег. И вот, вот эта метрика падает последние там, пару лет. И, скорее всего, в этом году или, может быть, в следующем у Яндекса будет пик убытков в абсолюте по EBITDA. Но при этом, как процент от GMV, скорее всего, метрика будет падать. И я думаю, что в, там, через 2-3-4 года бизнес в итоге выйдет куда-нибудь в ноль. Либо потому, что он станет достаточно большим, чтобы купиться. Либо потому, что Яндексу просто надоест жечь деньги. Он поймет, что он на этом рынке сильно не выиграет. И начнет потихонечку сворачивать убыточные операции и фокусироваться на том, где есть прибыль. Поэтому, если summary, маркет, большой бизнес, темпы роста выручки, там, GMV замедлились последние пару лет, отставание от Wildberries и Озон от лидеров рынка уже довольно большое, поэтому стать лидером будет довольно сложно. Но при этом вполне можно стать игроком номер 3, там, с отрывом от номер 4, 5 и так далее, вырасти еще в 2 плюс раза и достичь там, триллиона рублей выручки, или GMV, правильно сказать. И это будет уже, по сути, там, если говорить про офлайн ритейл, то кроме X5 и Магнита в России нету ритейлеров с GMV больше, или, там, оборотом больше, чем триллион рублей, по-моему. Вот, поэтому будет довольно большой бизнес. И он все еще может быть прибыльный, даже на масштабе меньше, чем у условного Озона. Дальше, доставка еды. Почти монополия на российском рынке, пока бизнес убыточный, но, скорее всего, вопрос времени, когда он станет прибыльным, потому что просто есть понятная сходимость такой экономики на эффекте масштаба и отсутствие сильной конкуренции. Просто вопрос времени, пока операции станут достаточно эффективны, чтобы прибыль появилась. Курьерская доставка, есть там опять сегмент экспресс-доставки быстрой, там, за час-два, которая уже прибыльная, и там в России СНГ. Есть зона роста, куда компании инвестируют. Есть лавка. Лавка тоже уже прибыльная по EBITDA с 2023 года, хотя раньше там были огромные убытки. Единственное, что у Лавки есть еще капекс, в отличие от большинства бизнесов. Поэтому какой, допустим, фрикэшлоу мы не знаем. Но тоже там есть примеры на международных рынках, где такая модель может нормально работать. Поэтому здесь, скорее всего, маркет все еще будет жечь деньги какое-то время, остальные сегменты довольно быстро выйдут в прибыль. Дальше, рано или поздно, маркет тоже выйдет в прибыль или хотя бы куда-нибудь там в районе нуля, чтобы, собственно, компания не жгла много денег. Дальше следующий сегмент бизнеса. Да, наверное, вот эти три сегмента, которые мы разобрали, это сейчас 90% того, что определяет вообще показатели Яндекса. Все, о чем мы поговорим дальше, это уже довольно маленькие бизнесы, которые либо комплементарны с другими сервисами, либо просто как бы они там рынки сильно меньше, поэтому масштаб бизнеса сильно меньше. Плюс и фантех. Фантех — это от слова фан, то есть типа развлечение. Сюда входит подписка Плюс и Кинопоиск, музыка, там, букмейт и всякие разные такие медиа-сервисы. Так, собственно, раньше сегмент и назывался. Здесь отличная динамика бизнеса. Растет количество подписчиков, Яндекс еще и повышает стоимость подписки, поэтому выручка растет быстрее. Плюс раньше сегмент был довольно сильно убыточный, последние пару кварталов он прибыльный. Еще в этом плане динамика стала хорошей. Вообще у Яндекса, наверное, сейчас крупнейшая такая экосистема в России, когда есть подписка и вокруг нее там куча разных сервисов. Во-первых, по количеству подписчиков, 25 миллионов, ни у кого столько нет в России, если не, там, не брать именно не core-сервис, например, мобильных операторов, а именно их всякие подписки, там, МТС Плюс и подобные вещи, у них у всех кратно меньше. Бизнес показывает хорошие результаты. Плюс еще важная вещь. Ее изначально открыл Amazon, и сейчас многие компании по всему миру повторяют. Когда у тебя есть лояльный клиент с подпиской, и ты ему предлагаешь разные плюшки, то он, по сути, закрепляется за сервисом и начинает больше тратить на маркет, на такси, на еду, на лавку и на другие сервисы. Поэтому вот у меня, например, есть подписка в Плюс. Я получаю там сколько тысяч кэшбэков плюсом просто каждый месяц. И при прочих равных, если я открываю в Яндексе сервис и где-то еще, цена одинаковая, но за счет подписки я чаще заказываю в Яндексе. И так работает на вот эти условно 25 миллионов людей. Поэтому у Яндекса тоже есть статистика, что люди с плюсом тратят больше денег на вот все перечисленные сервисы. Причем больше там на 50-100%. И, наконец, еще одна вещь. С российского рынка в прошлом году ушли Netflix, Spotify и некоторые зарубежные конкуренты. И у Яндекса в этом плане тоже частично освободился рынок. И это тоже способствовало росту там, в некоторых сегментах. Дальше коротко про Classifieds. Это доски объявлений. Это в первую очередь Автору, Яндекс недвижимость, Яндекс путешествия. Здесь понятный, как бы, понятная модель бизнеса. По сути, он зарабатывает на там, или комиссии, или рекламе. Но это чем-то похоже и близко к поиску, только в чуть другом формате. Здесь у компании тоже есть преимущество, или там ситуация улучшилась за последние полтора года, особенно в путешествиях, потому что с рынка ушли Booking и Airbnb, которые занимали большую долю, и получается, что освободилась какая-то часть рынка, которую как раз сейчас Яндекс, а также там Островок и другие конкуренты пытаются под себя забрать. Поэтому Яндекс сейчас начал больше инвестировать в бизнес, и можно заметить, что если раньше бизнес был сильно меньше, но при этом генерировал там значимую положительную беду, то сейчас он работает в ноль, но при этом много инвестирует в рост и там растет на 100%+ год к году и, скорее всего, продолжит делать, пока вот эти освободившиеся рынки не будут переделены снова между российскими игроками. И после этого, скорее всего, маржа опять уйдет в условные там 20-30%, и бизнес станет снова прибыльный, но уже с сильно больше базы и сильно больше в абсолюте. Наверное, самый большой тут риск — это Авито. У Авито дела идут замечательно, судя по их отчетности, и там друзьям, которые там работают, в общем, все у них хорошо. И в целом, по отзывам, там очень такая сильная профессиональная команда. Вот. Но, опять, скорее всего, это рынок, где хватит места нескольким игрокам, как минимум. Яндекс точно может быть одним из них. Там, если не во всех вертикалях, то в каких-то. Поэтому тут, скорее всего, этот бизнес вряд ли станет по размеру сопоставимым там, с условным поиском или такси, или маркетом. Но это какая-то такая приятная прибавка в общую корзину. И, наконец, есть такой большой пул прочих бизнесов. Сюда входят там, облако, девайсы Алиса, финтех, практикум и прочие штуки. Плюс Яндекс здесь же сюда складывает с прошлого года или этого года такие общекорпоративные расходы. Поэтому, на самом деле, вот эти огромные убытки, которые видны в этом бизнесе, это не совсем правда, потому что часть как бы, общих расходов других бизнесов сюда тоже перекочевала. Здесь, что стоит сказать, облако растет довольно быстрыми темпами. По-моему, Яндекс.Облако не крупнейший игрок на рынке в России, потому что есть условный Ростелеком, где там господряды огромные и так далее. И скорее облако про там малый и средний бизнес. Плюс облако есть большой сам внутренний клиент, собственно, Яндекс, с которым, может быть, оно как бы крупнейшее. В России, скорее всего, у компании все будет замечательно. Облако также был или есть, наверное, пока еще зарубежный бизнес. Они строили дата-центр в Германии. У них точно был дата-центр в Финляндии, причем внутренний. Что с ними будет, пока не очень понятно. Ну, вот. Но, как минимум, в России, скорее всего, у компании все будет неплохо. Там, даже если она не будет лидером рынка, она может быть одним из там, нескольких крупных игроков и вполне быть нормальным прибыльным бизнесом. У девайса это тоже уже прибыльный и растущий бизнес. Здесь скорее, я не думаю, что Яндекс хочет зарабатывать на продажах колонок сильно много денег. Скорее задача поставить вот эту колонку с Алисой в каждый дом и через нее слушать музыку, ставить фильмы, заказывать товары в маркете, еду в еде. Вот. И там и Amazon такая же история. Это скорее такой экосистемный продукт, только есть экосистема онлайн в виде плюса, а есть экосистема офлайн в виде девайсов и там Алисы, которые в девайсы встроены. Ну вот. Но, тем не менее, Яндекс уже даже на девайсах зарабатывает. Дальше есть очень интересная штука. Это то, что называется SDG, коротко, или самоуправляемый автомобиль. Это такой чистый стартап. Он сейчас абсолютно убыточный, выручка почти нулевая. Большие убытки. Там примерно 1,3 миллиарда рублей в квартал, по последним данным. Но при этом в далеком будущем, лет через 5-10 или, может быть, даже больше, он может довольно радикально повлиять на бизнес такси, доставки и в целом всего, что связано с офлайн-передвижениями людей или товаров. Мы там дальше посмотрим, почему. Финтех — это новое направление в Яндексе. Оно появилось, может быть, последние 2-3 года. И пока оно развивается в таком режиме, наверное, в нем много инвестируют денег, но сервисы потребительские появляются вот только последний, там, может быть, год. Там появился сплит, рассрочка в маркете, появилась там банковская карточка онлайн. Вот. И здесь, скорее всего, Яндекс в первую очередь будет развивать и комплементарные с другими сервисами бизнеса, типа там эквайринга, приема платежей, всякие скидочные программы и прочие вещи, там стимулировать покупки на маркете других сервисах компании. Но, возможно, когда-нибудь пойдет еще и в конкуренцию там, в кредитах и подобных вещах, пока
изначально
непонятно.
Цель оставить комсу банковскую себя внутри просто.
Ну да, да, в том числе для этого. Поэтому здесь потенциально огромный рынок. То есть, допустим, у Сбербанка прибыль там 1,5 триллиона рублей больше, чем выручка всего Яндекса. Понятно, что Сбербанком Яндекс не станет никогда, потому что там Сбербанк зарабатывает на там, сотни миллионов клиентов, которые там держат депозиты под низкие ставки, на кучу кредитов клиентам, заемщикам крупным. Но, там, условно, какой-то хороший Blue Sky сценарий — это какой-нибудь мини-Тинькофф внутри Яндекса, а, наверное, какой-то базовый сценарий — это просто комплементарные финтех-сервисы, которые там умеренно прибыльные и позволяют компании экономить на платежных комиссиях других внешних компаний и еще немножко зарабатывать сверху за счет того, что плюс тоже может быть такой инструмент удержания клиентов. Если у клиента карточка Яндекса, плюс Яндекса, куча сервисов Яндекса, он просто тратит больше денег на такси, маркет, лавку и так далее. Опять-таки компания в сумме больше зарабатывает денег. Есть еще Практикум. Это такой EdTech бизнес Яндекса. Про него мало данных, я про него тоже мало знаю. Он довольно маленький, доля на рынке тоже довольно маленькая, поэтому пока не до конца понятно, как он будет развиваться, но это вообще почти не влияет на то, как, собственно, компания выглядит для инвесторов. Ну и, как уже говорил, есть еще разные другие стартапчики, про которые Яндекс даже почти не пишет, и мы про них поэтому не будем говорить сегодня. Плюс здесь же сидят какие-то общие корпоративные расходы в этом сегменте. Зачем вообще Яндексу вот эти куча каких-то мелких, убыточных, непонятных бизнесов? Есть кейс такси. Яндекс потратил, вот если сложить, условно говоря, убыток по EBITDA такси за 2016-2018 годы, то есть там до, по-моему, с 2012 или с 2013 по 2016 год, ну, по 2015 включительно, такси был таким маленьким агрегатором таксопарков, у которого была там небольшая выручка, какая-то минимальная прибыль, и, по сути, вот был такой маленький нишевый игрок на рынке. Дальше компания начала агрессивно инвестировать в захват рынка. Они в свое время боролись с Uber, потом они объединились с Uber, и где-то на пике Яндекс сжег прямо кучу денег на такси. Но эти все расходы многократно купились. Вот за все время Яндекс потратил примерно там, 14 миллиардов рублей EBITDA. Это вот просто сложить все убыточные кварталы такси там, за 3 года. А дальше уже сейчас по оценке вот, примерной Яндекс зарабатывает там, в год 40-50 плюс миллиардов в год. А вот с 2019 года заработал больше сотни уже. И там будет 150, 200, 250. То есть, короче говоря, отдача на инвестиции колоссальная. И суть, по сути, любого такого венчурного бизнеса — это то, что ты инвестируешь сразу там, в 10 разных направлений, у тебя там 5 банкротится, 4 где-то болтаются в районе нуля там, на грани безубыточности, и один выстреливает и окупает все твои расходы по всем 10 бизнесам. И так работают венчурные фонды. И у Яндекса, как бы, можно рассмотреть Яндекс как такой большой венчурный фонд, где есть поезд, который просто дает бабки. И дальше они раскидываются по разным сегментам. И вот такси — это второй успешный кейс, первый успешный кейс после поиска, который, по сути, позволил создать огромный бизнес. И сейчас, допустим, Яндекс берет деньги такси в России из прибыльного бизнеса и их инвестирует в такси за рубежом в убыточный бизнес. Там, может быть, получится, может быть, нет. Но, опять-таки, суть в том, что даже если просто раз в 5 лет будет появляться новое такси, то бизнес-компания будет расти огромными темпами. Например, есть вот сама проблема автомобиля. Пока Яндекс потратил уже сильно больше денег, чем на такси, собственно, как бизнес, на виде убытков, и будет тратить еще, видимо, много-много-много лет. Сколько-то? Мы не знаем, сколько. Но если представить себе некий там, 2033 год, через 10 лет, и по дорогам там, Москвы и других городов ездит самоуправляемый автомобиль Яндекса в виде такси, не говоря уже про, возможно, личные автомобили, то сейчас Яндекс себе зарабатывает там, примерно 10%, чуть меньше, от стоимости поездки. То есть там поездка стоит 500 рублей, Яндекс зарабатывает 50, из них там еще рублей 250, может быть, 300 идет водителю, и остальное это там аренда машины, бензин и прочие вещи. Экономика очень примерная, отличается по городам, странам и так далее, для понимания порядка цифр. У меня нет точных данных. И если представить, что водителя нету, и платить никому не нужно, и машина как бы не устает, в отличие от водителя, и может ездить круглые сутки, то получается, что вот огромную часть стоимости поездки Яндекс может забрать себе. И он либо свою маржу там, с 10% увеличивает до там, 30%, например, или 40%, либо он делает поездку дешевле на 30%, и рынок растет в два раза в размере, например. И в том другом случае Яндекс зарабатывает сильно больше денег. И вот, скорее всего, или там, не скорее всего, а с какой-то вероятностью, все вот эти огромные многомиллиардные инвестиции в селф-драйвинг могут потом за несколько лет окупиться с лихвой, и дальше Яндекс будет зарабатывать там, сотни миллиардов рублей в год просто за счет того, что у него есть как бы огромный флот самоуправляемых авто. И это вот один из примеров того, зачем инвестировать в такие бизнесы. Может быть, ничего не получится, но как минимум, для, опять, если для поиска риск — это там, условная зона Wildberries, которые заберут часть трафика и рекламную на себя, то для такси риск, что если у кого-то будут самоуправляемые автомобили, то бизнес такси Яндекса станет ненужным никому через 10 лет. Вот. И Яндекс хочет сделать так, чтобы если он, такая штука случится, то это будет сам Яндекс. И он, по сути, сам у себя съест кусок бизнеса, но сделает его еще более прибыльным. И так все и работает. Дальше мы говорим про оценку компании. Если посмотреть на цифры в лоб, как делают многие инвесторы, то Яндекс стоит там чуть меньше, чем триллион рублей, и капитализация ЕВ, долг почти нулевой. EBITDA LTM примерно 80 миллиардов. Прибыль посчитать сложно, потому что там есть всякие бумажные переоценки и так далее. Но, по сути, как я получил 20 миллиардов, просто взял операционную прибыль, которая не влияет вот эти все там переоценки долга, валюты, сделки и прочие вещи, взял пример налоговую ставку, которая у Яндекса выше, чем там, 20%, там, примерно процентов 30 с копейками. И, видимо, из-за того, что российский бизнес более прибыльный, поэтому прибыль в России на самом деле выше, а за рубежом как бы убытки, поэтому налоговая база не суммируется. И вот если мы возьмем такую оценку, то получим, что EV и EBITDA 12, а P/E вообще там типа 50. То есть типа очень много, очень дорого. И можно посмотреть то, что вот, Яндекс типа, не интересен. Шортим Яндекс, например. Но это неправильный взгляд на компанию. Почему? Потому что если мы возьмем просто, как уже говорили, допустим, поиск плюс такси, нормальные прибыльные бизнесы, то у них на двоих там примерно миллиардов 200 EBITDA, и примерно там точно 100 плюс, может там 120-140 миллиардов прибыли. Точно не знаем, какая там налоговая ставка и прочие вещи, но там даже, допустим, 120. И мы получим, что EV EBITDA на самом деле типа 5, там P/E 7-8, и компания плюс мы бесплатно получаем. Маркет, Кинопоиск, и вот все вот эти миллион бизнесов, все стартапы, в которые Яндекс инвестирует, которые, наверное, стоят точно больше, чем ноль. То есть если Яндекс завтра скажет Озону, типа, купи мне Маркет, Озон точно заплатит за него довольно много денег. Там, или купите у меня все мои технологии, связанные вот со всеми там, с управляемыми автомобилями, которые мы разрабатывали 10 лет. Там, условно, Сбер заплатит за это кучу денег. Вот, и это все стоит ноль в компании, которая без этого стоит P/E типа 7. Поэтому Яндекс на самом деле стоит дешево. Он стоил дешево даже вот по там, старой оценке, а сейчас он стоит прямо очень дешево, бизнес вырос, акции там от пиков в рублях два раза упали. Здесь как бы плюс еще в теории можно купить даже в Евроклире акции, и там вообще будет P/E типа 4, например. Вот, поэтому компания точно недорогая. Но есть проблема. Как обычно, этого бесплатного сыра не бывает, или он бывает в мышеловке. Проблема Яндекса заключается в том, что бизнес почти весь в России. То есть процентов 90, наверное, плюс стоимость всего бизнеса компании находится в России, или там в России плюс СНГ, а процентов 75-80 акций владеют нерезиденты. Там мелкие инвесторы, ETF, Волош, который сейчас тоже, по сути, нерезидент. И получается, что компанию хотят как-то разделить, как-то сделать так, чтобы российским бизнесом владели российские инвесторы, а зарубежным – зарубежные. Но получается, что как бы можно либо кинуть зарубежных инвесторов, но это как бы некрасивая история. Во-первых, из-за того, что у них большинство акций, они не одобрят такую сделку. Во-вторых, у Яндекса есть зарубежные бизнесы, и они сразу обнулятся, если Яндекс так сделает, то что их засудят и отберут все активы за рубежом. Яндекс так точно делать не хочет. Поэтому, по сути, компания пытается придумать какую-то схему, что группа инвесторов выкупает сначала контрольный пакет в российском бизнесе, как бы, по сути, материнской компании в Голландии, как-то перечисляет сколько-то миллиардов долларов, в зависимости от дисконта и условий, на которых они договорятся. И здесь возникает сразу куча проблем, что, с одной стороны, должны быть правильные люди с точки зрения России. Там не всем позволят купить долю в Яндексе. Это такой стратегический актив. С другой стороны, не на всех инвесторов согласятся зарубежные инвесторы, потому что они хотят иметь дело, допустим, с санкционными лицами и компаниями. Там можно, конечно, делать прослойки, но, в общем, это очень такая... Плюс есть там требование продавать долю с дисконтом. Но если дисконт слишком большой, на него не согласятся зарубежные инвесторы. И вот я думаю, что все вот эти переговоры последние полтора года, собственно, идут. И до конца года менеджмент обещает все-таки какую-то структуру сделать и представить, что уже якобы получили там какое-то одобрение одной структуры в России. И, скорее всего, за полтора года они, видимо, что-то как-то придумали. Здесь ключевой вопрос, который стоит для российского инвестора миноритарного, который купил акции на Мосбирже, это то, с чем в итоге останется вот эта одна акция. Она будет владеть чем? Плохой сценарий, что она будет владеть долей в голландской материнской компании, которая никуда не будет переезжать, потому что как бы ей не нужно. Как бы там акционеры основные зарубежные, просто как бы в России у нее появится российская дочка, уже как бы не дочка, а там, миноритарная доля в компании российской. И получается, что ты владеешь через такую голландскую прослойку частью российского бизнеса. Вот это не очень хорошая история. И даже если Яндекс будет стоить там P/E 5, покупать его, наверное, нет большого смысла. Там не будет ни дивидендов никогда, ни вообще непонятно, чем ты владеешь. Наверное, какой-то хороший сценарий, что после вот этой сделки по покупке контрольного пакета как-то разделяются группы инвесторов и, условно говоря, всем предлагают купить либо там один к одному обменять акции на российский бизнес, или, может быть, с каким-то коэффициентом, но не очень прям маленьким для российских инвесторов. Либо, допустим, остаться с долей в зарубежном Яндексе, может, с какими-то деньгами. И вот в этом случае, если в итоге акция на МВБ превратится в акцию, условно говоря, ООО или там ПАО Яндекс в России, в которой входит весь российский бизнес плюс там СНГ и по мелочи, то это будет очень хорошая сделка. И вот по такой оценке я бы с удовольствием купил дофига акций Яндекса, потому что, как мы уже выяснили, вот просто если смотреть чуть-чуть глубже, чем просто в лоб на мультипликаторы, то стоит он довольно дешево. Поэтому выводы. Яндекс кажется дорогим. На самом деле он дешевый, особенно по текущей оценке, после там, всех событий. И как бы, если просто сделать такую, не смотреть на него целиком, а разложить его на маленькую матрешку из разных бизнесов. Опять-таки, почему он кажется дорогим? Потому что в отличие от, допустим, сырьевых компаний, к которым многие привыкли в России, и которые вкладывают деньги в рост бизнеса через капекс, Яндекс их вкладывает через опекс. Поэтому, когда Яндекс хочет расти, он нанимает больше разработчиков, а это не капекс в кэшлоу, это опекс в P&L. Поэтому кажется, что у Яндекса падает прибыль и беда, а на самом деле у него просто растет прибыльный сегмент и растут убытки от убыточных сегментов, которые потом конвертируются в еще большую прибыль. У Яндекса в целом большинство сегментов бизнеса чувствует себя отлично, у поиска все замечательно, у такси все замечательно, у маркета есть вопросы, но даже если маркет представит, что типа обнулится, Яндекс поймет, через 3 года еще сожжет там типа сотку, 2 миллиарда рублей, там, сотен миллиардов рублей, и поймет, что ничего не получается, скорее всего, он его там как-нибудь сожмет или оптимизирует, выведет в условный ноль, продаст, может быть, не знаю, все, что угодно с ним сделает, и Яндекс без маркета будет сразу хоп, и сразу очень прибыльная компания огромная. Дальше ключевой риск и вопрос, как, собственно, будет выглядеть то, чем ты владеешь, как акционер Яндекса на МВБ. Если в итоге инвесторы получат там, в следующем году или когда-нибудь долю в российском Яндексе, то это будет замечательной сделкой. Если акции к этому моменту не вырастут там, в 2 и плюс раза, то, наверное, я бы их купил с удовольствием. Пока из-за того, что не очень понятно, будет ли это так, или будет какая-то другая структура сделки, схемы для миноров конкретно, я не покупаю.
Если тебе предложат распределение один к одному акции голландской компании, которую ты купил в условном российском брокере, любом из, но при том условии, что понятно, там бизнес просто растет, но цена же изменится, да, в момент новости. Какая лично для тебя разумная оценка? Как только выйдут новости, будет переоценка мгновенная. Какая для тебя разумная оценка для того, чтобы даже при росте цены, там, к примеру, ну, ты готов, там, цена выросла на 30%, зато как бы все, проблема решилась, я участвую в этом, да, я иду покупать. Какой этот лимит лично для тебя, внутренний, по твоим расчетам, на который ты готов согласиться, не беря риски сегодня, очень дешевой цены в сравнении, взяв ощутимо дороже, но как бы поучаствовать вот в будущем
минус? Я пока точно не считал, но кажется, что процентов 30-50 это все еще я готов купить. Там, допустим, X2 уже нужно считать. Вот, ну, то есть, это, но это примерно ориентиры, да, пока понятно. Это такое довольно теоретическое упражнение.
Какие страхи ты видишь по поводу изменения стратегии? У тебя здесь написано в выводах.
Да, здесь в чем как бы еще особенность Яндекса? В России большинство активов, которые есть, могут работать почти при любом собственнике. То есть просто есть мажор, который выкачивает деньги дивидендами, и если там, представить, что в Норникеле Потанин поменяется на Дерипаску, то, скорее всего, ничего прямо радикально не изменится. То есть бизнес, как бы, никель будет добываться так же, как добывался. Вот в Яндексе не так. В Яндексе история, что основная ценность — это люди. Вот, типа, если разработчик не хочет работать, то бизнес Яндекса не работает. Если он уходит, увольняется, уезжает куда-нибудь в США и устраивается в Google, приходит новый разработчик хуже уровнем, то качество сервиса Яндекса сильно падает, быстро. Поэтому сейчас Яндекс довольно уникальная для России компания, когда, по сути, компания управляет менеджмент, такой наемный менеджмент. Волоши почти не принимает решения, зарубежные акционеры сейчас точно не принимают решения, раньше они тоже довольно формально участвовали во всем управлении, поэтому сейчас Яндексом руководит группа людей 35-40 лет, у которых огромные амбиции, которые очень хорошо разбираются в своих бизнесах и которые активно растят бизнес-компании, делают довольно эффективно, но при этом им вообще не важны дивиденды, вот эта отдача на капитал сейчас.
Они делают свою работу.
Они делают свою работу. Делают ее хорошо, но при этом Яндекс — это чистая история про рост капитализации. Дальше представим, что приходит новый как бы пул инвесторов. Это вот такие классические инвесторы из России 90-х, которые привыкли, что бизнес должен давать молоко в виде дивидендов. Там, ну, им нужно как-то отбивать свою долю в компании. Допустим, это будет не сразу, через год, два, три, четыре. И дальше возможны сценарии. Может быть, они поймут, что вот этот менеджмент, который работал 25 лет в компании, он офигенно делает свою работу, они его не будут трогать, Яндекс дальше будет расти замечательными темпами, и все будет хорошо. Хороший сценарий. Сценарий тоже, наверное, хороший, что они скажут: вы, конечно, растите, но давайте-ка мы от поиска будем немножко отчипывать и на дивиденды. Там сначала 2%, потом 4%, потом 6%, сколько-то. Это, наверное, тоже неплохой сценарий. Как бы пусть Яндекс будет чуть меньше инвестировать в рост бизнеса и будет потихонечку наращивать дивиденды, как условный какой-нибудь, кто у нас там сейчас, Астра, Позитив, там низкая доходность, рост бизнеса, но при этом есть какие-то дивиденды. Тоже нормальный сценарий. Но вот плохой сценарий, что приходят новые акционеры, смотрят, что у вас тут какие-то хипстеры непонятные работают, как бы вот поиск зарабатывает много денег, может заработать еще больше денег, если будете не нанимать столько разрабов дорогих, а будете как бы там подкручивать зарплаты. Вот. И давайте-ка мы будем выкачивать бабки из компании, а не вот эти вот ваши все стартапчики, смузи и там офисы за границей. Вот в этом случае, скорее всего, через 5 лет все будет плохо, потому что компания как бы так не сможет работать, и как бы уникальная суть Яндекса в том, что он собрал умных людей, которые делают эти бизнесы, потому что у него вот такая структура. Потому что у него можно прийти к гендиректору и с ним поругаться, например.
Как ты узнаешь о изменениях в стратегии? Отчеты их покажут не сразу. Ответ, что я там работал, я знаю про это, да, и типа я могу пообщаться со старыми коллегами, тоже принимается. Но в целом просто он не является единственным верным, потому что мало кто хвалит свое болото за очень редким исключением, да, как бы. Все люди, работающие в Лукойле, говорят, что это так себе, но, однако, Лукойл там в топ-лидерах нефтянки российской, да. На что ты будешь обращать внимание при условии, что все, бизнес поделился, ты уже купил, соответственно, твоя задача вторая — это заметить изменение стратегии в худшую сторону. На какие вехи ты будешь обращать внимание?
Да, я думаю, несколько вещей. Первое, как-то самый читерский способ — это общаться с людьми изнутри. В Яндексе 25 тысяч сотрудников, я думаю, что у многих людей есть друг в Яндексе. У меня так получилось, их много, потому что там и работал, и просто такой круг общения. Вот сейчас я когда спрашиваю ребят, знакомых, что там происходит, и говорят, для них ничего не меняется, они как работали, так работают, на уровне топ-менеджмента какие-то идут обсуждения, вот, сделки и прочих вещей, их вообще никак не касается. Это хороший сценарий. Вот если так будет, замечательно. Если скажу, что вот у нас тут что-то плюшки подрезали, вот тут уволили кого-то, здесь что-то поменялось, это будет не очень хороший сигнал, скорее всего. Вторая история — это сервисы. Если там мы заметим то, что сейчас Яндекс много инвестирует в рост бизнесов и поддерживает там, наверное, неплохое качество сервиса. Если вы пользовались, допустим, такси где-нибудь за рубежом, то поймете, что у Яндекса замечательно работает такси во всех крупных городах, как минимум. Очень быстро приезжает, очень хороший сервис, там куча классов и так далее. Вот к вам не приедет прокуренный драндулет, если вы заплатите чуть больше, чем минимальный тариф. Ну, вот такое далеко не везде работает. Не везде вообще приезжают машины.
Тебе это известно.
Да, я уже на своей шкуре это немножко почувствовал за последние, особенно, полтора года. Поэтому, если качество сервиса начнет падать, а это как бы можно будет увидеть вот прямо у себя, как бы заказываешь такси, хоп, оно приезжает не за 5 минут, а за 15. Потому что Яндекс начал меньше платить водителям и больше там себе можно забирать. То ты понимаешь, что, ну, как бы, ты, конечно, уедешь первый раз, во второй раз, а потом поедешь на другом, как бы, там, на автобусе, машину купишь себе. Вот, будешь реже пользоваться. Тоже не очень хороший сигнал. Ну и третье, это просто финансовые метрики. Если смотреть вот в лоб на весь Яндекс, наверное, это будет видно не быстро. А если смотреть на отдельные бизнесы и понимаешь, что, например...
Вложения у них.
Ну да, что у них, там, допустим, они все стали прибыльными, но темпы роста обнулились. И Яндекс просто начал выжимать деньги с каждого вообще бизнеса. Наверное, тоже как бы не очень хороший сигнал, потому что рост остановится, Яндекс превратится в условный МТС. И цена ему там 5 ебеды.
Обращаешь ли ты внимание на персоналей? Это самый тяжелый вопрос. Ты по образованию, по работе занимаешься финансами, да, это твоя основная деятельность, и это модели, это таблицы и так далее, это только цифры, да, и в последнем твоем разговоре, вот, ответе на вопрос, тоже больше внимания уделяется цифрам и, наверное, меньшее значение, там, мнению 3-5 знакомых из Яндекса, хотя оно тоже, наверное, важно. Однако мы живем в стране, где все люди... и собственники топы других компаний, которые имеют возможность поучаствовать в сделке, нам известны. Ты про них писал, Потанин, ВТБ, не дай бог, Сбер, да, как тот, кто владел золотой акцией, напомню, в 19 году из-за этого были, или в 18-м, большие тяжбы. Там, ну, есть ряд других очень богатых ребят, от Лукойла до, там, владельца Лукойла до владельцев, там, Северстали и так далее, да. Имена всем известны. Является ли для тебя условным знаком чуть сильнее задуматься и не принимать поспешных решений, если кто-то из этих людей точно будет участвовать в управлении?
Я думаю, да, будет зависеть от того, кто и как. То есть, например, если убирают весь топ-менеджмент Яндекса и вместо них ставят ребенка этого человека, друга этого человека
ВК.
И жену вот этого человека,
понятно.
Не называя имен и примеров, это будет очень плохим сигналом. Скорее всего, вот как раз плохой сценарий, где все деградирует, очень быстренько пойдет в этом случае. Там будет большой ток клиентов, сотрудников, короче говоря. Это сразу справедливая оценка, минус 50%. Вот. Если это будет как бы незаметно, если текущий менеджмент останется, текущая культура в компании сохранится более-менее, то как бы все будет нормально.
Последний вопрос, который не имеет практически никакого отношения к Яндексу, но очень тесно связан с IT-сферой в России и с учетом того, что происходит в компании «Позитив», и то, что этот пример, если он будет успешен, могут повторить другие компании. Это та самая, без, ну, параметры неизвестны, да, та самая допка. Ты работал в IT-компании, были ли у тебя, если ты можешь это озвучить, без цифр, опционы в Яндексе?
Были?
У тебя были опционы. Как ты, как человек, который участвовал во всем этом, имел возможность получить в будущем акции с помощью опционов, смотришь на то, что происходит в «Позитиве», тем более ты очень хорошо следишь за айтишным рынком в России с точки зрения инвестора?
Я думаю, что это очень хорошая практика.
Почему ты так считаешь?
Потому что ты, ну, когда ты получаешь акции компании, ты становишься, по сути, владельцем бизнеса.
Считаешь ли ты верным распределение не через опционы, а тот формат, если ты в курсе про него, который придумали ребята, это распределение акций, исключительно акций, причем, судя по разговорам, которые сейчас есть, это то ли на удвоение выручки, то ли на удвоение капитализации, так никто и не понял, видимо, размытие на 25%. Ну, является ли при сохранении темпов роста это хорошей сделкой, даже в примере, ну, представим, что Яндекс завтра такое придумает, да, или любая другая IT-компания, тот же Озон. Ведь все может быть. Как бы ты отнесся к этому? Не как сотрудник, а как инвестор.
Ну, нужно смотреть на параметры.
Их пока нет, понятно, есть только
пока
общая
нет.
Инфа.
Там, ну, то есть, есть плохие примеры некоторых, допустим, американских IT-компаний, где сотрудники получают кучу акций, ну, опционов, в которых инвестируют в акции, бизнес убыточный много лет. Если считать с учетом размытия, количество акций сильно растет, количество акций в обращении, прибыли нету, плохой сценарий. То есть, по сути, это такие бизнесы, которые работают ради сотрудников, а не ради акционеров. Как бы сотрудникам хорошо, акционерам не очень хорошо. Вот Яндекс исторически был всегда не компанией для... То есть сотрудники получали адекватную зарплату, но там не за облачные деньги. Как раз за счет хорошей культуры Яндекс мог привлекать с рынка хорошие кадры довольно дешево. А дальше там есть две схемы, как раз, про которые ты говоришь. То, что говорил Позитив, что мы хотим давать акции, а не опционы. Потому что если даешь опцион, вот у меня был опцион, и это была стандартная схема и в Яндексе, и во многих компаниях. У него есть 4-летний вестинг, так называемый.
То есть ты не можешь уволиться.
Ты можешь уволиться, просто когда я уволился, у меня сгорела какая-то ощутимая сумма денег в виде опционов. Если я поработал бы, то я бы ее получил. Но там история, что чем дольше ты работаешь,
тем больше
как снежный ком, да. То есть ты как бы все больше продаешь, они накапливаются и накапливаются. Если ты особенно хорошо перформишь.
Это тебя сдерживает.
Да. Поэтому вот люди, которые работают в Яндексе по 10 лет, они многие раньше сидели, по сути, в золотой клетке, где ты, как бы, у тебя зарплата, допустим, оклад ниже рынка, но с опционами он больше рынка. И ты не можешь уйти, потому что у тебя сгорело, типа, там, стоимость квартиры в Москве, например, в виде опционов. Как бы люди сидят дальше. Вот, как бы можно по-разному относиться, но, опять, если мы берем, там, примеры Гугла и, там, всяких классных зарубежных компаний, они так все делают, и все, как бы, там, замечательно хотят работать, потому что, ну, типа, всем нравится такая история в среднем. Вот, и это хороший инструмент удержания сотрудников ценных. Вот, поэтому, в целом, условно, платить сотрудникам акциями или опционами, это, на мой взгляд, хорошая идея. Вопрос дальше, что если ты, допустим...
Если бизнес убыточен.
Если бизнес убыточен, развивается. Если ты платишь слишком много, то это не очень хорошая идея. Ну, то есть если у тебя очень большое размытие. Если у тебя размытие там, на 1-2% капитала в год, и особенно если, допустим, часть этих акций байбеком выкупаешь, и у тебя количество акций в обращении не растет или даже падает, то, допустим, там, у Apple у них есть вот эта программа, но они делают такие огромные байбеки, что количество акций резко падает. Вот. И это абсолютно нормальная история. Ты одновременно мотивируешь сотрудников, и при этом... делаешь как бы хорошие вещи для своих акционеров.
Надо ждать больше информации.
Да.
Это ответ. Спасибо тебе.
Спасибо.
Ждем информации о разъединении, разводе двух бизнесов внутри одной группы в следующем году, точнее, к концу этого года. Это структура сделки, и плюс еще там год-полтора все это будет происходить. Надеюсь, все будет окей. Хорошие ребята. Хочется, чтобы хороших ребят было больше. Спасибо большое еще раз. Будем рады тебя видеть.
Взаимно.
До свидания.